Часть первая. Прибытие. Выгрузка после гиперкосмического пробоя. Глава первая. Возвращение из мертвых может быть очень мучительным. В корпусе чрезвычайных посланников учат полностью расслабляться перед тем, как тебя поместят на хранение. Отключиться от всего и свободно плавать. Это самый первый урок, и учителя вдалбливают его прочно. Вирджиния Видаура, пронзительный жесткий взгляд, изящное тело танцовщицы, скрытое мешковатым форменным комбинезоном. Я отчетливо представил, как она расхаживает перед нами в классе.
«Ни о чем не беспокойтесь», — повторяла Вирджиния, — «и все будет в порядке».
10 лет спустя я встретил ее в тюрьме, принадлежащей управлению правосудия Новой Канагавы. Видауре грозил срок от 80 до 100 лет, вооруженное ограбление и нанесение органических повреждений. Когда ее выводили из камеры, она сказала: «Не беспокойся, малыш, все будет в порядке». Затем Видаура закурила, глубоко затянувшись и набирая дым в легкие, до которых ей теперь не было никакого дела. И пошла по коридору с таким видом, будто направлялась на нудное совещание. Я смотрел ей вслед, пока мне позволяла решетка камеры, как заклинание шепча прощальные слова Видауры.
«Не беспокойся, все будет в порядке».
Многозначительная шутка, едкая уличная сатира. В этих словах были и неверие в эффективность системы наказаний, и ключ к тому неуловимому состоянию рассудка, которое необходимо, чтобы благополучно преодолеть подводные скалы психоза. Что бы ты ни чувствовал, о чем бы ты ни думал, кем бы ты ни был в момент, когда тебя помещают на хранение, ты будешь испытывать то же самое, когда выйдешь назад. Тревога и беспокойство могут создать значительные проблемы. Так что надо полностью расслабиться. Отключиться, забыться и свободно плавать. Ну, если на это есть время. Я вынырнул из резервуара, барахтаясь, держа одну руку на груди и зажимая несуществующие раны, а другой нащупывая несуществующее оружие. Вес собственного тела обрушился на меня, как тяжелый молот, и я рухнул назад в плавательный гель. Взмахнув руками, больно ударился локтем о стенку резервуара и вскрикнул. Комки прозрачной массы забились в нос и горло. Закрыв рот, я ухватился за рукоятку люка, но гель был везде. В глазах, в носу, он обжигал глотку, скользил между пальцев. Сила тяжести разжала мою ладонь, вцепившуюся в рукоятку люка, и навалилась на грудь многократной перегрузкой, вжимая в дно. Тело судорожно забилось в тесном резервуаре. Плавательный гель? «Да я тонул!» Вдруг я почувствовал, как меня подхватили чьи-то сильные руки и вытащили на поверхность. Пока я, отфыркиваясь, ощупывал грудь и убеждался, что ран нет, мне довольно грубо вытерли полотенцем лицо. Теперь я мог видеть. Впрочем, я оставил это удовольствие на потом, а для начала решил исторгнуть содержимое резервуара из носа и горла. Где-то полминуты я сидел, опустив голову и выкашливая гель, пытаясь понять, почему все такое тяжелое. Ну вот, никакая подготовка не помогла. Жесткий мужской голос. Из тех, что можно услышать только в исправительных учреждениях системы правосудия. «И чему вас учат в корпусе чрезвычайных посланников, Ковакс?» Только теперь я все понял. На планете Харлан Ковач — фамилия распространенная. Все знают, как произносить ее правильно. А этот мужчина не знал. Он говорил на амеранглике, растягивая гласные, не так, как на Харлане. Но даже с поправкой на это мою фамилию он изуродовал, произнеся на конце твердое «кс» вместо мягкого славянского «ч». И здесь все очень тяжелое. Это откровение проникло в мое затуманенное сознание, как кирпич, вдребезги разбивающий матовое стекло. Я на другой планете. Итак, Такеси Ковача, а точнее его оцифрованный мозг, переправили куда-то очень далеко. А поскольку Харлан является единственной обитаемой планетой в системе Глиммера, это означает межзвездный скачок. Куда? Я огляделся вокруг. Простые неоновые трубки, подвешенные к бетонному потолку. Я сидел в открытом люке цилиндрического резервуара из тусклого металла, напоминая древнего авиатора, забывшего одеться перед тем, как залезть в кабину биплана. Цилиндр оказался одним из 20, установленных в ряд вдоль стены. Напротив находилась массивная стальная дверь, запертая. Воздух был сырой и прохладный, бетонные стены не покрашены. На Харлоне помещение выдачи оболочки, по крайней мере, радует глаз мягкими тонами. Обслуживающий персонал любезен и учтив. В конце концов, считается, что ты отплатил долг обществу. И самое меньшее, что тебе могут дать — солнечный старт в новую жизнь. Однако в стоящей передо мной фигуре ничего солнечного не было. Под 2 метра ростом мужчина выглядел так, будто всю сознательную жизнь сражался с болотными пантерами, пока ему не попалась эта вакансия. Мышцы вздувались на руках и груди, как бронежилет, а на коротко остриженной голове красовался шрам. Он пересекал череп зигзагом, молнией, и скрывался за левым ухом. Мужчина носил свободную черную одежду с погонами и круглым значком на груди. Глаза, не уступавшие одежде по цвету, следили за мной с ожесточенным спокойствием. Мужчина помог мне сесть и тотчас отступил назад, чтобы я не смог до него дотянуться. Точно по инструкции. Судя по всему, он давно занимался этим делом. Зажав одну ноздрю, я высморкал из другой гель.
«Вы не собираетесь сказать, где я нахожусь? Зачитать мои права и тому подобное?»
«Ковакс, пока что у тебя нет никаких прав».
Подняв взгляд, я увидел мрачную усмешку, разрезавшую пополам лицо мужчины. Пожав плечами, я высморкал вторую ноздрю.
«Но вы хотя бы скажите, куда я попал?»
Поколебавшись, мужчина взглянул на пересеченный полосками неона потолок, как бы проверяя информацию перед тем, как сообщить ее мне. Он пожал плечами, повторяя мой жест.
«Скажу, а почему бы и нет? Ты в Бэй-Сити, приятель. В Бэй-Сити, на планете Земля!»
Мрачная усмешка вернулась на его лицо. «В колыбели человеческой расы. Добро пожаловать в древнейший из цивилизованных миров!»
«Слушай, если ты здесь только по совместительству, не отказывайся от предложения о переходе на основную работу», — угрюмо заметил я.
Женщина-врач вела меня по длинному белому коридору. Резиновые колеса каталок заштриховали пол черными полосками. Она шла довольно быстро, и я почти бежал, чтобы не отстать. На мне по-прежнему ничего не было, кроме полотенца и оставшегося кое-где геля. Движения женщины казались подчеркнуто профессиональными, однако в них сквозила какая-то тревога. Под мышкой врач держала пачку бумажной документации. Мне захотелось узнать, сколько оболочек она загружает в сутки.
«В течение следующего дня вам надо как можно больше отдыхать», — женщина повторяла заученные наизусть фразы. «Возможно, вы будете испытывать легкое недомогание, но это нормально. Все проблемы разрешит сон. Если почувствуете боль в...»
«Я все знаю. Мне уже приходилось делать это».
Мне вдруг стало не до человеческого общения. Я вспомнил Сару. Мы остановились перед дверью с надписью «Душ», выведенной на матовом стекле. Врач предложила зайти внутрь и задержалась в дверях, разглядывая мою оболочку.
«В душе мне тоже приходилось мыться», — заверил ее я.
Она кивнула.
«После того, как вы мыетесь, идите до конца коридора. Там лифт, выписка этажом выше. Да, и еще с вами хочет переговорить полиция».
В инструкции предписано по возможности оберегать обладателей новой оболочки от сильных потрясений.